Глава 23. Я вам покажу Кузькину мать. Сеть спрута приносила все новые и новые факты нападения жидкометаллических капель на суда космофлота и поселки людей в космосе. И Калаев занялся подсчетом нападений, чтобы выяснить масштабы агрессии. После всех сравнений и анализа обстановки в Солнечной системе за прошедшие трое суток, Инк отдела пришел к выводу, что в конфликтах одновременно участвуют от двух до трех десятков моллюскоров. Но управлялись они, судя по всему, из единого центра, что и позволило экспертам отдела заявить о прибытии в систему всего лишь одного робота, а не целого десанта. Все же металлические капли предложено было считать его исполнителями, эмиссарами, боевыми единицами, имеющими определенные задания. Правда, вывод экспертов не прибавил энтузиазма работникам службы безопасности, так как и одна двухметровая боевая капля могла натворить немало дел. Во всяком случае, корабли погранфлота, такие посланцы моллюскора, уничтожали с легкостью хлопушки, сбивающие на лету муху. 29 мая в Доме правительства на Мадагаскаре состоялось очередное заседание Совета безопасности Земной Федерации, на котором отчитывались руководители тревожных служб, комиссар службы безопасности Лу Синь и глава чрезвычайной комиссии Грета Берримор. Калаев на заседании не присутствовал, но был в курсе всех споров и словесных баталий, развернувшихся после докладов, которые затеяли представители СЭКОНа и европейских правозащитных организаций, прикормленных Орденом Белого Крыла. Суть их заявлений сводилась к следующему. Служба безопасности не справляется со своими обязанностями, и ее руководителей, а также высших должностных лиц ВКС и правительства, допустивших панику и хаос, необходимо срочно переизбрать. Предложение не набрало нужного количества голосов, но в отношении комиссара Федеральной службы безопасности Лу Синя и директора управления аварийно-спасательной службы Джорджа Монтега было вынесено официальное определение о неполном служебном соответствии. Это означало, что в случае повторного внесения на совет предложения уволить обоих, участь комиссара и директора была бы решена, а кто занял бы их места, не приходилось сомневаться. Люди из окружения Ордена Белого Крыла. После заседания Калаев устроил короткое видеоселекторное совещание по форме «Три арма» и обсудил со всеми руководителями тревожных служб создавшееся положение. Было решено продолжать работу в прежнем режиме, максимально законспирировав оперативные группы и застраховавшись от возможных нападений моллюскора. Все понимали, что защитная система человечества пока проигрывает противнику, имевшему на вооружении магического оператора, способного уничтожить любую планету Солнечной системы, но в глубине души каждого тлела надежда, что скоро все изменится к лучшему. Будь противник, уже никто не сомневался, что руководит агрессией Удрих Хорст посильней характером и помасштабней, человечество бы уже капитулировало перед угрозой глобальной катастрофы. Но Ульрих оказался обыкновенным холериком с травмированной психикой и мечтами обиженного маленького мальчика отомстить все и показать, какой он крутой. Именно поэтому у безопасников был шанс дождаться ошибки молодого ксенолога и ограничить его свободу. Вечером 29 мая по времени Москвы Калаеву доложили о появлении Ульриха во Львове. Отдел мгновенно отработал вводную и послал в столицу Западной в Краины спецгруппу. Но оперативники опоздали. Ульриха там уже не было, а в квартире, принадлежащей сестре Павла Куличенко, была обнаружена мертвая хозяйка. Ее убили выстрелом из универсала практически в упор. Конечно, это убийство тоже списали на Ульриха, но Калаев и особенно Кузьма Ромашин, лично занявшийся расследованием, сильно сомневались в том, что это дело рук Хорста-младшего. У парня было много других способов разделаться с любым человеком, имея под рукой Моллюскора. Ираида же была сестрой Павла, и мотивации убить ее у Хорста не было. «Соседи видели у квартиры Ираиды еще каких-то полураздетых девиц», сообщил Ромашин Калаеву, заявившись к нему в кабинет на второй меркурианской базе. «По описанию, одна из девиц смахивает на Патриссиму ордена Белого Крыла Марту Лярва Фрайбергу. Но что там произошло, почему убили Ираиду, можно только гадать». «Агентура молчит?» Калаев имел в виду, что в орден были внедрены сотрудники контрразведки СБ из знаменитой группы «Соло», которой когда-то руководил Селим фон Хорст. «Работа идет», — уклончиво ответил Кузьма, — «но результатов пока нет». Он помялся немного, виновато взъерошил волосы на макушке, собираясь спросить о судьбе сына и отца, хотя сам владел полной информацией, но Калаев его опередил. «Ничего. Ни Артем, ни Игнат на связь не выходили. Артем, как ты знаешь, был послан Моллюскором на струну, но где эта струна закончилась, неизвестно. Игнат с Шомером и Зарима исчезли на полюсе. По нашим данным, им удалось найти функционирующего джинна и перебраться на родину червей». «Есть доказательства?» «Нет», — качнул седой головой Калаев, — «только мои предположения, но я уверен, что они живы и скоро появятся в системе». «Мне бы твою уверенность», — сморщился Кузьма. «Не сыпь на рану соль, поручик. Сам понимаю, что все хреново. Как любил говорить отец Шоммера, которого я знал довольно близко, если бы не постоянное желание повеситься, жизнь была бы невыносима». Кузьма невесело улыбнулся. Папаша Гилберта был большим оригиналом. На столом Калаева вырос алый тюльпанчик тревожного вызова. Начальник отдела выслушал доклад дежурного, встал из-за стола. «У Сатурна наблюдается красочная феерия, не связанная с кактусом джиннов. Не хочешь посмотреть?» Кузьма задумался на мгновение, махнул рукой. «Хотел пораньше домой вернуться. Жена ждет. Ничего, подождет полчаса. Поехали». Они спустились в отсек метро базы, сопровождаемые вицами-телохранителями, и через минуту вышли из отсека метро на борту пограничного спейсера «Зоркий». В зал Визинга не пошли, поднялись в рубку спейсера и развернули запасные коконы управления, ответив на приветствие командира корабля Злотникова поднятыми вверх кулаками. Действительно, панорама космоса вблизи Сатурна, открывшаяся взору после подключения кокон-кресел к оперативному полю связи, впечатляла. Космос кипел. Гигантские тысячекилометровые ленты радужного света, похожие на земные полярные сияния, извиваясь, текли из какой-то черной дыры возле внешнего края кольца А, создавая неописуемой красоты цветок, в котором уместились бы все планеты земной группы. К ним условно относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Судя по разговорам в эфире, ни наблюдатели службы, ни эксперты, ни ученые не знали, что здесь происходит. На бой между джиннами и моллюскорами это явление не походило, да и сам кактус, творение джиннов, давно вышел из колец и теперь пересекал орбиту Титана. Моллюскоры же держались где-то поблизости и обнаруживали себя редко, только когда начинали стаи кидаться на противника и кусать кактус, отгрызая от него многосоткилометровые куски. «Как ты думаешь, с чем связано это светоизвержение?» — спросил Калаев, переходя на личную волну связи. «Не знаю», — Неохотно отозвался Кузьма, но уверен, что явление каким-то образом связано со всеми нашими тревогами. Честно говоря, мне не по себе. Мне тоже тревожно. Я бы приволок сюда фазер на всякий случай. Фазерами теперь комплектуются все корабли флота. Здесь нужен объемный фазер, способный закапсулировать изрядный кусок пространства. «Костя», — вызвал Калаев командира Зоркова, — «у вас на борту есть фазер?» «Недавно установили», — ответил Злотников. «Мы намереваемся с его помощью поймать одного моллюскорчика». «Это опасно». «А что в нашей жизни не опасно? К тому же это наша работа, а моллюскорам, между прочим, не нравится, когда мы включаем фазеры, они отступают». Судя по всему, глубокая поляризация вакуума им не по нутру. «Внимание!» — раздался на аварийной волне голос координатора сил безопасности в районе Сатурна. «Замечен моллюскор, направляется в сторону Титана. Мы можем перехватить его», — оперативно отреагировал Злотников. «Мы ближе всех, разрешаю». После секундной паузы ответил Калаев, покосившись на Ромашина. «Почему бы и не размяться?» — согласился Кузьма. «Как в том анекдоте. Не догоним, то хоть согреемся». Калаев усмехнулся, вполне понимая чувства отца Артема. Зоркий сделал маневр, меняя траекторию дрейфа, и пуля рванулся вперед, пронзая 40 тысяч километров, отделяющих его от испятнанной кратерами крупнейшей луны Сатурна, весьма схожей с луной Земли, но имеющей, в отличие от нее, атмосферу. Инки базы и самого корабля, управляющие наведением спейсера на цель, успешно справились с работой, и в створе главного виома рубки синим огоньком внутри перекрестия прицела появилась сама цель — трехметровая капля жидкого металла, застывшая над одной из колючек кактуса в странной задумчивости. Творение джиннов как раз проходило мимо Титана, направляясь дальше в космос, к малым спутникам внешней свиты Сатурна — Гипериону, Япету и Фебе. Судя по его реакции, кактус торопился покинуть район Сатурна, да и вообще Солнечную систему, не желая воевать с агрессивно настроенным моллюскором. «Вижу цель», — доложил Злотников координатору, — «начинаю отработку императива «Охота на живца». «Кто там с вами?» — поинтересовался координатор. Кузьма его знал. В данный момент дежурным координатором был комиссар службы безопасности австралийского региона Карлос Мойя. Злотников высунулся из своего командирского кокона, заметил жест Калаева, качание пальцем из стороны в сторону и спрятался обратно. «На борту ответственное лицо с допуском без ограничений». Кузьма улыбнулся. «Конспиратор, ответственное лицо». Калаев в ответ дернул щекой, пожал плечами, мол, ни к чему здесь мне светиться. «Захват цели», — скомандовал Злотников. «Капсулирование, отсчет пошел». Зоркий разделился на два абсолютно одинаковых корабля. Один из них, реальный спейсер, тут же оделся в броню невидимости, а другой, точная голографическая копия корабля, устремился к задумчивой капле моллюскора. Когда отвлекающий внимание дубль Зоркого приблизился к моллюскору на несколько километров, тот, наконец, заметил противника и ожил. Сначала отпрыгнул назад, сразу на десяток километров, потом сделал два прыжка из стороны в сторону, это было похоже на то, как дикий конь бьет копытом о землю, и метнулся к двойнику спейсера, за пару мгновений преодолев разделявшее их расстояние. Дальнейшие события развернулись в течение 2-3 секунд. Моллюскор выбросил рукав жидкометаллической субстанции, пронзившей корпус корабля-призрака. Настоящий Зоркий сделал таймфаговый прыжок, с ювелирной точностью выходя в корму моллюскора. Инк спейсера включил фазер. Пространство вокруг вибрирующей ртутной капли расцвело объемной сеточкой неярких фиолетовых молний, которая охватила моллюскора со всех сторон. Пришелец скнулся туда-сюда, выстреливая жидкометаллические щупальца, заметался внутри образовавшейся из электрических змеек сферы. «Мы поймали его!» — воскликнул Злотников. В ту же секунду моллюскор выбросил реку ярчайшего алого огня, растекшуюся по внутренней поверхности сферы. Пространство искривило судорога, докатившаяся и до зоркого. Стены кокон-рубки пошли волнами. Люди почувствовали дурноту, боли в позвоночнике и в нервных окончаниях. Ослепли на какое-то время. «Назад!» — коротко бросил Калаев. Злотников с похвальной быстротой выполнил приказ. Зоркий прыгнул в сторону, продолжая удерживать моллюскора в ловушке. Тот метнул гигантскую алую молнию, и сфера поляризованного вакуума не выдержала. Лопнула, как мыльный пузырь. Превратилась в тающий ручей из множества фиолетовых световых струек. Освободившийся моллюскор рванулся вверх, сделал пируэт и, очевидно, заметил спейсер, несмотря на включенный режим инкогнито, нацелился на него. «Внимание! Полная мощность на отражение!» — скомандовал азартно Злотников. «Контратака с маневра, полная мощность в импульсе!» «Может, лучше отступим?» — проворчал Кузьма, чувствуя неприятный холодок в груди. «Нет никакого смысла драться с ним. Проверим фазер в качестве защитного средства и сбежим», — согласился Калаев. Моллюскор выстрелил. Пространство пронзило алая молния неведомого энергетического разряда. Корпус Зоркого искривила знакомая судорога, будто он был сделан из резины, а не из особой металлокерамики с подпиткой силового поля. Алая молния нашла цель и разбрызгалась на сотни мелких молний и струй, не достав сотни метров до корпуса корабля. «Сработало!» — ликующе воскликнул Злотников. «Теперь мы пободаемся!» «Уходим!» — возразил Калаев. «Для первого раза достаточно, но мы можем увеличить плотность поля». Моллюскор нанес еще один удар сильнее прежнего. Он был явно рассержен. Молния настигла Зоркий, и хотя не пробила фазерный экран, но потрясла весь корабль с такой силой, что люди внутри едва не потеряли сознание от вспышки боли. «Назад, я сказал!» Инк-пилот, не дожидаясь приказа командира, впавшего в ступор, рывком отвел спейсер на километр назад, спасая его от третьего разряда. Но моллюскор догнал его, пронзая пространство клинком яростного алого огня. Спейсер увернулся, метнулся в сторону, моллюскор не отставал, стягая вакуум плетьми энергетических разрядов, а люди ничего не могли сделать, оглохшие, ослепшие, беспомощные в своих защитных коконах и теряющие сознание от каждого выпада боевого робота иксоидов. Спасение пришло оттуда, откуда его никто не ждал. Внезапно одна из шерстистых колючек, проплывающего в тысячи километров от места схватки кактуса, вспыхнула, и между моллюскором и земным кораблем встал столб серебристого сияния. Пространство загудело и заколебалось, как чаша колокола под ударом била. Моллюскор отпрыгнул назад, словно обжегся о раскаленную плиту, задумчиво пошевелился, выбрасывая и втягивая фонтанчики зеркально-бликующего металла, и вдруг метнулся прочь, затерялся в пустоте, исчез. Только тогда эфир взорвался голосами и криками наблюдателей и свидетелей боя спейсера с посланцем моллюскора. И хотя землянам помогли молодые джинны, победа пограничников радовала всех. Калаев очнулся спустя минуту после бегства моллюскора. «Ничего не вижу. Костя, тестируем», — донесся, как сквозь вату, ломкий голос Злотникова. «Все живы-здоровы. Сейчас все заработает». «Что случилось?» «Все в порядке, наш противник сбежал». «Кто его так напугал?» «Не поверите. Кактус». Пустая серая стена рубки перед креслами экипажа превратилась в жемчужный тоннель и протаяла в глубину. Стал виден титан, Внизу и слева на фоне Сатурна, а также гигантское светящееся веретено кактуса, покрытое световыми колючками. Даю запись. Калаев и Ромашин просмотрели последние минуты схватки Зоркого с Молескором и переглянулись. «С чего это джинны решили вдруг вмешаться?» — проговорил озадаченно начальник отдела внутренних расследований. «Никогда этого не делали, а тут вдруг решились». «Может быть, повзрослели?» — предположил Кузьма. «Младенцы потихоньку набираются опыта, начинают соображать». «Это мысль. Вот я и думаю, не пора ли бросить на кактус всех наших коммуникаторов? Бриллиантидные джинны нуждаются в программировании, и кто первый их запрограммирует?» «Гениально!» «Я серьезно», — поморщился Кузьма. «Я тоже. Это действительно гениальная идея. Срочно займусь ее реализацией. Ну что, поехали на базу?» Кузьма вылез из кресла, помахал руками, помассировал лицо ладонями. «Нет, я домой. Тогда до завтра». В отсеке метро Спейсера они разошлись по разным кабинам, и Калаев набрал код базы. Подумал, провожая взглядом спину Ромашина. «Хорошо ему, жена ждет. А тут никакой личной жизни. Жена ушла, другая не появилась, дети разлетелись, кто куда». Может, бросить все к ядрене фени и зажить нормальной мирной жизнью вдали от мирской суеты? Дверь кабины закрылась, мигнули поочередно зеленые, красные и снова зеленые огоньки, дверь открылась. Его ждали двое — помощник по тактике Басов и эксперт, временно заменивший Игната Ромашина. «У нас проблема». «Вот тебе и вся личная». «Она же нормальная мирная жизнь», — вздохнул Калаев, стараясь выглядеть суровым и непреклонным. Жестом он пригласил помощников следовать за ним. Фазерная технология защиты начала приносить свои плоды. Мини-молескоры еще резвились, нападая на суда космофлота по всей Солнечной системе. Но по мере установки на корабли фазерных силовых комплексов, их нападения все реже заканчивались уничтожением судов и гибелью людей. Видимо, Ульрих Хорст первый понял, что теряет инициативу, поэтому он предпринял вполне разумную попытку уничтожить завод в Ижевске, выпускающий фазеры всех модификаций. Однако и безопасники понимали, что такой шаг вполне очевиден, и подготовили достойную встречу противнику. В результате атаку восьми мини-молескоров на завод встретил залп двух мощных фазерных батарей, отбросивших жидкометаллические капли далеко к границе атмосферы. А там их встретила контратака двух десятков кораблей пограничного флота, также вооруженных фазерами и эмиттерами ТФ-поля, превращенными в грозное оружие. Три молескора были буквально испарены, превращены в туманные облачка, остальным же пришлось отступить перед угрозой полного уничтожения. Служба безопасности возликовала. Оперативники, встречая друг друга, скидывали вверх сжатые кулаки и обещали в скором времени очистить Солнечную систему от всякой жидкометаллической нечисти. Повеселели и руководители тревожных служб, и чиновники правительства, начавшие задумываться о смене рода деятельности и бегстве из системы. Не радовались победе только Калаев и Кузьма Ромашин, хорошо знающие человеческую психологию и ждущие ответного шага главного координатора нападения боевых роботов Ульриха Хорста. А ждать пришлось недолго. Утром 30 мая сеть спрута Солнечной системы снова была потрясена прозвучавшим по всем каналам, в том числе на аварийной волне, ультиматумом Ульриха Хорста, возомнившего себя диктатором всея мира. «Я вас предупреждал», — заявил бывший сотрудник ИФКа. Не мешайте мне наказывать виновных. Не путайтесь под ногами. Прекратите разрабатывать методы борьбы с моллюскорами. Их нет. Желаете войны, мелочь пузатая?» Голос Ульриха сорвался на виск. «Вы ее получите. Я вам покажу Кузькину мать. Вы у меня попляшете». Голос разъяренного ксенолога уплыл в шумы эфира. Несколько секунд сеть спрута изумленно слушала наступившую тишину, потом эфир взорвался хором восклицаний, вопросов, шуток и смеха. Но Калаеву было не до смеха. Он слишком хорошо знал злобный характер младшего Хорста, который вполне мог подготовить своим противникам массу неприятных сюрпризов. Во всяком случае, пока Моллюскор подчинялся его командам, земную службу безопасности он мог не бояться. Посидев в размышлениях пару минут, Калаев вызвал Грету Берримор и предложил ей ввести по всей Солнечной системе чрезвычайное положение. «Мы и так стоим на ушах в режиме террористической опасности», — мрачно ответила руководительница ЧК. «Наши силы не бесконечны». «Вы слышали ультиматум нашего друга Хорста?» — сказал Калаев сухо. «Он не остановится на угрозах. Я вас уверяю, следует ждать очередного нападения». «Что конкретно вы предлагаете?» «Дополнительно усилить охрану земных рубежей и Марса». Калаев помолчал. «И направить резервную эскадрилью службы к Луне. Зачем?» «В ближайший день-два мы попытаемся разблокировать подходы к объекту Криптоид, что, несомненно, повлечет ответную реакцию Хорста, но, боюсь, он сам что-нибудь предпримет экстраординарное, и мы должны быть готовы ко всему». Грета пристально посмотрела в глаза начальника отдела внутренних расследований. «Вы что-то скрываете от меня?» «Ничего. Но явно знаете то, чего не знаю я. Только то, что Ульрих Хорст психически болен и способен на все». «Хорошо, я сделаю так, как вы советуете. Что-нибудь еще?» «Будьте осторожны. Спасибо, и вы тоже». Связь прекратилась. Некоторое время Калаев заторможенно смотрел на свой стол, расцвеченный мозаикой бланк сообщений. Еще раз подумал, что ему очень не хватает Игната Ромашина. И вернулся к делу, но ненадолго. Через час с небольшим сеть общей связи снова взорвалась восклицаниями и гулом голосов, получив тревожное сообщение служб о движении на Луне. Не раздумывая, Калаев вызвал Кузьму Ромашина на борт спейсера Сергей Радонежский, возглавлявший флот сил безопасности в районе Луны, и переместился туда же, побив рекорд бега от своего кабинета до отсека метро базы. Когда он ворвался в рубку флагманского корабля, постоянно слушая доклады дежурных и координатора сил флота приземелья, стало ясно, что означали слова Ульриха «Я покажу вам Кузькину мать». Виом рубки открывал панораму поверхности Луны с расстояния в 2000 километров в районе моря спокойствия. Зеленые огоньки, образующие густую сеть вокруг Луны, означали корабли погранфлота и службы безопасности, пытавшиеся прорвать сферу блокады Луны. Красные звездочки, образующие кольцо, представляли собой точки виртуального нахождения мини-моллюскоров, которые охраняли поступы к борозде Маскелайн на юге моря спокойствия. Их было ровно 13, судов земного флота — 49, но тем не менее моллюскоры легко пресекали все попытки кораблей пробиться к поселкам на поверхности Луны. Однако не они приковали к себе внимание Калаева. Поверхность земного спутника в районе древнего плутониевидного рудника светилась. И это пятно свечения медленно расширялось, охватывая все большие и большие участки. Причем в центре, недалеко от объекта Зеро, свечение имело золотистый цвет, а потом становилось желтым, оранжевым и багровым. В рубку ворвался запыхавшийся от бега Ромашин. «Что тут происходит?» Калаев кивнул на Виом, выращивая кресло, сел, запеленался. Кузьма сделал то же самое. Экипаж спейсера, занятый своим непосредственным делом, никак не прореагировал на появление на борту корабля руководителей службы безопасности, зная, что постороннего сюда просто никто не допустит. Лишь командир корабля, полковник Роман Злотников, родной брат Константина Злотникова, командующего пограничным фрегатом «Зоркий», оглянулся на гостей, кивнул и снова вернулся к исполнению своих обязанностей. Между тем сияние участка лунной поверхности усилилось еще больше. И вдруг произошло нечто вроде взрыва, разве что без огня и дыма. Вверх тяжеловесно и медленно взлетел фонтан обломков горных пород, крупных скал и мелких камней. Гул голосов на общей волне спрута стих. Свидетели непонятного явления были удивлены и озадачены, не зная, как на него реагировать. Молчал и Калаев, уже догадываясь, что может произойти дальше. Струи камней и глыб поредели, разлетаясь веером от образовавшейся глубокой воронки в теле Луны, и сквозь них блеснул иной свет, фиолетово-сиреневый, мрачный, угнетающий и пугающий. Стал виден всплывающий из кратера источник света, нечто вроде клюва или рыла, высовывающегося из неимевшей определенной формы объекта. Впрочем, через несколько секунд, когда объект поднялся на 15 километров, продолжая двигаться дальше в космос, Калаев понял, что это такое. «Иксоид!» — проговорил изменившимся голосом Ромашин. С виду это и в самом деле был представитель цивилизации негуманоидов, воевавших со своими родственниками гипертеридами миллионы лет назад с помощью боевых роботов. Только размеры этого представителя намного превышали размеры реального живого иксоида. В диаметре он достигал 5 километров. А еще форма этого объекта очень сильно напоминала гигантский человеческий череп. «Это не иксоид», — сдавленно просипел Калаев, массируя горло. «А кто?» «Объект криптоид, созданный иксоидами по своему образу и подобию. Генератор фазовой перестройки вакуума, о котором нас предупреждал Шоммер. Бомба. Супербомба. Но как же, кто ее выколупал из Луны?» «Ульрих в пальто», — угрюмо пошутил начальник отдела. «Похоже, пора нам всем выходить из подполья и объявлять режим ГО. Бог ты мой! Неужели Ульрих решится использовать ее по прямому назначению? Во имя чего?» Калаев не ответил, подумав с острой тоской. «Ах, Артем, Артем, где же ты пропал? Где твой дед, отправившийся искать тебя? Вы так мне нужны сейчас!»